è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», выходит каждый будний день. Веду его я, Владислав Горин. Сегодняшняя тема – протесты в Украине из-за быстрого принятия Верховной Радой закона, его уже подписал президент Зеленский, который ограничивает самостоятельность антикоррупционных структур НАБУ и САП. Две аббревиатуры. Первая – это Национальное антикоррупционное бюро Украины, вторая – специализированная антикоррупционная прокуратура. Бюро расследует, прокуратура представляет в суде. Что это значит, почему вызвало недовольство, обсуждаем с журналистом и следователем Константином Скоркиным. Привет.
Привет, Влад.
Сперва про НАБУ и про САП давай поговорим, а также про другие антикоррупционные институты, которые были созданы в Украине после второго Майдана, после Евромайдана в середине 2010-х. Они включают, кроме названных антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры, Национальное агентство по противодействию коррупции, Агентство по розыску и менеджменту активов, Высший антикоррупционный суд. В этой же системе борьбы с коррупцией есть еще Государственное бюро расследований, Национальная полиция. В общем, все они были призваны когда-то побороть эту проблему и для Украины, ну и для России, для многих стран, которые были раньше частью Советского Союза. Как и для чего они появились, как связаны с евроинтеграцией?
С евроинтеграцией они связаны напрямую, поскольку вот в 2014 году, когда был свергнут Янукович, в 2014 году после второго Майдана, новая украинская власть стала интенсифицировать сближение с Европой, то есть, собственно, ключевая цель революции была продолжить путь Украины в Европу, потому что Янукович пытался затормозить эти процессы, пытался приостановить сотрудничество с Евросоюзом, и, собственно, это дало старт протестам, ну и в итоге новая власть, естественно, стала предпринимать двойные усилия по тому, чтобы Украина стала частью Евросоюза, максимально с Европой сблизилась. Одним из препятствий на этом пути была, собственно, украинская коррупция. Это было явление, которое уже, скажем так, превратилось в такую институциональную проблему, да, то есть фактически говорили о том, что это такое захваченное государство, где какие-то государственные институты были полностью захвачены коррупционными группировками, олигархией, сросшимися с ними чиновниками, подкупленными депутатами и так далее. То есть это такой был спрут, который опутывал все государство, и Украина в глобальном рейтинге коррупции, который Transparency International составляет, она находилась там в конце списка, рядом там с африканскими диктатурами. В 2014-м Украина была на 142-м месте из 177 возможных. С этим нужно было что-то делать. И тогда возникла такая идея, которую лоббировали в Украине, собственно, европейские структуры, создать независимую антикоррупционную вертикаль. То есть из вот этих всех органов, которые ты перечислил, то есть расследование ведет антикоррупционное бюро, дело до суда сопровождает антикоррупционная прокуратура, и в конце концов увенчивает все это Высший антикоррупционный суд, в котором рассматриваются именно дела о топ-коррупции. Соответственно, это все нужно было для того, чтобы вывести эти расследования из традиционной, скажем так, силовой вертикали, полиции, судов, прокуратуры, ну, которые за предыдущие десятилетия были сильно коррумпированы. Особенно украинские суды, поскольку ротация судей происходила очень медленно, и за подбор кадров в администрации Януковича отвечал Андрей Портнов, такой чиновник, который недавно был убит в Испании. И вот, собственно, этот Андрей Портнов полностью вот судейскую всю систему наполнил своими людьми, которые принимали решения в пользу власти Януковича тогда. Но эти судьи, они никуда не делись, по сути дела, даже до сих пор. Ставленники Портнова все пишут о том, что в украинских СМИ появляются все новые материалы, о том, что вот тот-то был, значит, в свое время пролоббирован Портновым, тот-то. То есть его влияние было на судебную систему очень большим, и его ставленники в ней до сих пор остались. Вот. Что говорить уже о 2014 году, собственно, возвращаясь, да, в тот момент. Поэтому для того, чтобы, собственно, попытаться одолеть коррупцию, была создана вот эта вертикаль. Как добивались ее независимости? Прежде всего потому, что независимость обеспечивала формирование руководящих органов, этих назначений руководителей, которое проводилось с помощью открытого конкурса. Конкурсная комиссия включала экспертов международных организаций, различных специалистов из Европы, которые имели большой опыт в борьбе с коррупцией. Да? То есть, соответственно, таким образом это была прозрачная система. Здесь олигархам, например, нельзя было пролоббировать кого-то своего. То есть предполагалось, что это будут люди, которые как бы полностью независимы. Соответственно, они уже дальше подбирали как бы кадры, тоже исходя из принципов прозрачности и так далее. Естественно, эта система сразу же была встречена в штыки украинской элитой, даже несмотря на то, что, собственно, это было все сделано, согласовано с украинской властью, то есть это был совместный проект украинской власти, администрации президента Порошенко и европейских структур, и, а также Международного валютного фонда, который ставил это в качестве условия предоставления помощи Украине. Поэтому с самого начала украинская элита встретила в штыки, потому что появилась такая некая чужеродная структура, которая пыталась как-то разрушить существующие все расклады. На дискредитацию этих структур были брошены большие силы, то есть в олигархических медиа там подвергались нападкам. Особенно активно, естественно, против вот НАБУ и так далее, и всех прочих независимых антикоррупционных организаций выступали вот медиа пророссийских олигархов, там, например, Виктора Медведчука, которые называли это инструментом внешнего управления Украиной. Что это вот Запад таких внедрил своих, значит, засланных казачков, которые, значит, теперь через них будут возбуждать уголовные дела против свободолюбивых пророссийских политиков и так далее. Ну и те олигархи, которые, скажем, занимали там непророссийскую позицию, типа Игоря Коломойского, тоже как бы были не в восторге от всего этого. Их лоббисты тоже активно участвовали в борьбе против независимых антикоррупционных органов. Эта борьба продолжалась всю каденцию Петра Порошенко и продолжилась при Владимире Зеленском. Проблемы, в принципе, остались те же самые. И до вот последнего времени борьба шла, скажем так, с переменным успехом. И вот сейчас произошла ситуация, когда непосредственно столкнулись интересы вот этой антикоррупционной системы и непосредственно уже власти. Вот в 2025 году, спустя 10 лет после создания первых антикоррупционных органов, мы вышли, собственно, к прямому столкновению государственной власти и вот антикоррупционной вертикали.
Давай поговорим про этот сюжет, про последние события чуть позже. Мне кажется, что контекст нужен еще. Спасибо, что объяснил, как функционировала эта отдельная вертикаль. Ну, по большому счету, это, безусловно, не внешнее управление, но отдача части суверенитета. Но если ты хочешь в Европейский Союз, это вообще-то подразумевает, что ты отдаешь часть суверенитета. Как еще побороть настолько системную коррупцию, кроме как создать вот такой внешний отдельный чужеродный орган, не очень понятно. Про степень самостоятельности и про тот комплекс критики, который, я понимаю, очень связан с как раз политикой, с борьбой разных групп влияния, да, в отношении этой вертикали прокуратуры и бюро. Но что обычно говорят? Неэффективно. Это элемент колонизации. Кстати, Юлия Тимошенко недавно сказала, когда поддержала этот законопроект, принятие которого является поводом к нашему разговору. Какое-то глубинное государство, да, действует. Но еще сюда же можно прибавить критику или негативное отношение к этим органам со стороны традиционных, можем написать это в кавычках, органов власти, силовых, спецслужб, службы безопасности Украины, судов. Каким образом строились вот эти отношения внутри аппарата? И какая критика кажется тебе, ну, все-таки справедливой?
Во всей этой критике есть свои элементы справедливости, но есть элементы манипуляции. Да? То есть, с одной стороны, конечно же, по поводу эффективности деятельности там, НАБУ и прочих организаций, дискуссия ведется давно. Самый главный аргумент против них – это очень мало дел дошло до суда. То есть у них очень хорошо налажена была система, скажем, предъявления, вот как украинская юриспруденция, подозрений, да, вот, в коррупционных действиях. Эти подозрения, как правило, там, ну, возможно, они заканчивались задержанием, потом, как правило, фигуранты выходили под залог, и начиналось вот это затяжное расследование и судебное рассмотрение. Но сильной стороной НАБУ была всегда эта хорошая связь с медиа, поскольку вот эти независимые органы пользовались поддержкой, скажем, проевропейских украинских медиа, прежде всего там «Украинской правды», которые всегда как бы очень хорошо медийно подсвечивали все какие-то резонансные эти дела, и поэтому возникало такое ощущение, что вот борьба ведется очень насыщенно, ярко, какие-то яркие фигуранты задерживают там топ-чиновников, депутатов каких-то, значит.
Судью, который закапывает банку с долларами.
Да, то есть вот какие-то такие медийно выигрышные ситуации, они все время были, как бы. Но потом, впоследствии, оказывалось, что эти люди не понесли все-таки никакой ответственности. После этого медийного шума, ну, пострадала там, безусловно, их там репутация, но по факту они остались безнаказаны, потому что либо следствие до сих пор ведется, либо человек вышел под залог и какие-то идут судебно-следственные действия без бесконечные, заседания судов откладываются, переносятся, защиты подают постоянные какие-то апелляции. Ну, логично, что в правовом государстве, в принципе, так и должно быть, когда судебные решения не могут выноситься волюнтаристски, должны получить соответствующую правовую и юридическую необходимую оценку. Но с учетом масштаба коррупции, да, украинской, казалось, что все это очень как бы неэффективно и не работает. Да. Понятное дело, что в условиях такого тотального коррумпированности госаппарата, естественно, оно и не может очень быть эффективно, но уже сами беспрерывные нападки на независимый антикоррупционный орган показывают, что они на правильном пути. То есть их воспринимали как угрозу, иначе бы не было такой активной деятельности, направленной против них. Потому что против, там, например, того же Артема Сытника, первого главу НАБУ, то есть его всячески пытались сместить против него. Генпрокуратура открывала дело, якобы он разгласил следственную информацию. СБУ задерживала сотрудников НАБУ. Конституционный суд вынес в итоге постановление о том, что он незаконно занимает свою должность. При этом вот этот подання, этот запрос в Конституционный суд подготовили, там очень интересно было, группа народных депутатов, и там вот очень видно было вот эта амальгама, какие силы объединяются против НАБУ. То есть там был одновременно Виктор Медведчук и люди, которые ассоциировались с Игорем Коломойским. То есть вот такой вот единый фронт олигархии всех сортов как бы решил вот устранить этого вроде бы как неэффективного, да, и такого, значит, малорезультативного главу НАБУ. Поэтому тут очень противоречивый процесс. То, на что сейчас давит власть, это на злоупотребление и засоренность аппарата антикоррупционных органов разного рода, значит, негодяями. Это тоже как бы имело место, потому что тоже, ну, как бы естественно, что вот эта независимая вертикаль неизбежно как-то в ней оказывались тоже паршивые овцы, да, и люди, которые, скажем так, имели дело с людьми, обладателями больших состояний, и кто-то уступал соблазнам, да, коррумпировался тоже в процессе. То есть люди, которые должны были бороться с коррупцией, в итоге, как и в любом правоохранительном органе, такие процессы происходят, к сожалению. Но это общая болезнь всей правоохранительной системы, всей правовой системы Украины. Ну, то есть там нужно было только каких-то, я не знаю, терминаторов туда ставить, чтобы таких случаев не было. А это обыкновенные простые люди, часто это бывшие там те же сотрудники правоохранительных органов, перешедшие в другую структуру, да, и которые там, возможно, принесли какие-то пороки системы внутрь уже нового организма. Поэтому это все было. Злоупотребления были, никто этого не отрицает. И украинские СМИ много писали в различных скандалах, связанных с детективами НАБУ, которые брали взятки или там растрачивали какие-то деньги и так далее. То есть, все это тоже было, и, возможно, нынешние обвинения тоже не беспочвенны. Но так или иначе, это все речь шла о, опять-таки, каких-то эпизодических случаях, что не могло перечеркнуть эффективность структуры в целом. И да, разумеется, было соперничество между традиционными силовиками и независимыми, да, потому что традиционным казалось, что это как бы люди, которые заходят на их поле, мешают им работать. Ну и как бы, естественно, тот момент ангажированности, да, определенных силовиков коррупционными связями, они тоже не могли не видеть в этом ведомстве угрозу своим интересам. Поэтому это все сложный клубок противоречий вокруг этого, то есть это ни в коем случае не какая-то однозначная ситуация, там не война воинов света против каких-то, значит, орков Мордора, но и одновременно это и не, скажем, ситуация какой-то такой никчемной структуры, да, которую Запад навязал Украине в виде колониального какого-то, значит, довеска, который только, значит, всем мешал и ничего не делал, только пожирал деньги. То есть оба сюжета, которые, как бы, естественно, активно муссируются пропагандистами, они, как бы, ну, не соответствуют действительности, и ситуация гораздо сложнее и запутаннее, чем может показаться сразу.
К последним событиям. Пролог. На неделе СБУ и офис генпрокурора заявили, что идет специальная операция, направленная на подавление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро. Задержали одного из руководителей межрегиональных управлений. Его зовут Руслан Магомед Расулов. Заявлено было, что он помогал отцу, гражданину Российской Федерации, продавать техническую коноплю в Дагестан. Сотрудник скрыл гражданство отца, а еще у него есть мать, она живет в Киеве, при этом получает пенсию ДНР и пишет пророссийские комментарии в соцсетях. Ну, я подозреваю, никого не хочу оправдывать, что много таких, особенно кто пенсию там и там получает, это не считается чем-то зазорным. Еще этот сотрудник, как было заявлено, связан с людьми из запрещенной ОПЗЖ, оппозиционная платформа «За жизнь», та, что кум Путина Медведчук, обмененный на азовцев, и люди из его партии, бывшие ОПЗЖшники, есть в Раде. Они, кстати, проголосовали за этот законопроект, про который мы сейчас поговорим. поговорим. В общем, все возможные грехи были предъявлены. Кроме того, бюро сказало, что это не единственный эпизод. У нескольких сотрудников общим числом до 70 обысков прошло. При этом конфиденциальная информация может быть раскрыта. Это помешает расследованиям. Через пару дней Верховная Рада, там большинство у президентской партии «Слуга народа», приняла закон, который, как выражаются критики, ставит антикоррупционные структуры под контроль Офиса президента. В самом бюро и специализированной прокуратуре говорят о ликвидации их самостоятельности, превращении в декорацию. Зеленский закон подписал. Конкретно в законе, надо перечислить, генеральный прокурор, не из этой антикоррупционной вертикали, обычный генеральный прокурор страны, получает возможность перепоручать полномочия прокурора специальной антикоррупционной прокуратуры другим прокурорам, истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам, давать бюро письменные указания, обязательные к исполнению, перепоручать уголовные производства бюро другим органам досудебного расследования. Ну, то есть, действительно, тут никакой самостоятельности нет. Характерная деталь. На нее некоторые обратили внимание, я не могу пройти мимо. Все эти нормы были приняты очень быстро, и они были внесены в законопроект под номером 12414, который называется «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения». То есть вообще не связано с темой. В Российской Федерации в эти же дни в Государственной Думе использовали похожий прием. Его, конечно, применяют в разных парламентах, но это всегда показатель не чистой игры, грязноватой. Показательна еще эта синхронность. В Российской Федерации в эти же дни прицепили норму о штрафах за поиск экстремистских материалов к законопроекту об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Неприятная рифма, если честно. Критики говорят, Зеленский прикрывает людей своей команды, в отношении которых бюро вело расследование, конкретно называется вице-премьер Алексей Чернышов. Также критики говорят, что президент жертвует европейским выборам ради собственной власти. В воюющей Украине в разных городах прошли митинги. Не сказать, что огромные, но заметные. И, в общем, это тоже показательно. Протесты на такую тему, тем более европейский выбор, учитывая, что предыдущая революция была об этом же, это, конечно, привлекает внимание. Как все это трактуешь ты, произошедшее? Ты уже сказал, что власть через 10 лет столкнулась с этой независимой антикоррупционной вертикалью. Почему так вышло?
Как мне кажется, здесь ключевой момент был связан с вот этими расследованиями, которые касались людей, связанных с президентом. И здесь, мне кажется, что президенты в окружении увидели в этом такую попытку политического давления на них и попытку как бы оспаривать вот эту систему, которая сложилась в условиях военного положения. То есть очень централизированную, когда все направлено на оборону страны. И параллельно с вот этим военным чрезвычайным положением происходило и максимальное расширение полномочий президента и его офиса, который практически поставил под контроль все остальные ветви власти на данный момент. Поэтому вот этот момент нынешний, мне кажется, как повод было использовано вот эти расследования, да, тут дело Чернышова оказалось очень показательным, потому что это вице-премьер и министр национального единства, то есть специально для него придумали такую должность, такое министерство, оно уже упраздняться будет. Его цель была возвращение украинцев в Украину. С самого начала со скепсисом украинское общество встретило саму идею, необходимость такого ведомства, но тем не менее оно было вот создано, это был один из пиар-проектов команды президента. И Чернышов этот был, скажем, на хорошем очень счету у команды Зеленского и считался фаворитом президента. Однако НАБУ смогло накопать на него коррупционное дело. Оно было связано с незаконным выделением земли, за которое он якобы получил взятку еще на своей предыдущей должности, когда он был министром регионального развития. И вот, когда Чернышов находился в командировке, я, собственно, сейчас подробно расскажу, чтобы объяснить, значит, в чем суть как бы, эффекта этого дела. Когда он был в заграничной командировке, он начал аресты его подозреваемых сообщников. Чернышов в этот момент, находясь за границей, оказался в ситуации, когда, значит, против него на родине открывают дело, и есть риск того, что министр мог из этой командировки не вернуться. И получался колоссальный имиджевый удар по власти. То есть министр, который был назначен для того, чтобы возвращать украинцев в Украину, сам, в общем-то, рискует остаться за пределами. И оппоненты Зеленского сделали на этом большой акцент. Вот, дескать, суть этой власти в чем. Как бы. Этот кейс, он как бы показывает всю сущность зеленой власти. Вот, значит, проворовался, сбежал за границу. Но в итоге Чернышов вернулся в Украину. Так понимаю, что ему были гарантированы безопасность. Он вернулся, но как бы осадок серьезный от этого дела остался. Точно так же НАБУ открыл уголовное производство против другого вице-премьера, Ольги Стефанишиной, тоже доверенного лица президента, которую он назначил сейчас вот послом США. Ну, пока ее утверждают, назначил спецпредставителем на время бюрократической части по утверждению с американской стороны. Но тоже очень доверенное лицо и тоже как бы дело. Там третье – это дело против Тимура Миндича, которое якобы должно было быть открыто. Миндич – это друг президента и совладелец студии «Квартал 95». Очень доверенное лицо, не публичный бизнесмен, не занимающий никакой роли во власти, однако очень приближенный к президенту. И, скажем, упорно писали о том, что НАБУ собирает вот какие-то данные для того, чтобы открыть против него дело. Это уже касалось там непосредственно самого близкого окружения президента. Это у Зеленского, как мне кажется, вызвало ощущение такой серьезной политической атаки на него, все эти дела. И мне кажется, это окончательно его подвигло совершить этот удар сейчас против вот этой независимой антикоррупции, которую он воспринял как своего врага, который сейчас как бы вот разрушает выстраиваемую им систему, не считаясь какими-то возможными последствиями. Почему выбран момент сейчас? Потому что мне кажется, что на Банковой, в офисе президента, есть ощущение, что сейчас никто всерьез не будет давить на Украину, требуя прекратить там преследовать независимые антикоррупционные организации, потому что сейчас на первом месте война. Европа активно готовится к войне. То есть каждый день мы видим новости о том, что там строят бомбоубежище, там выделяют новые кредиты на постройку оружейных заводов и так далее. То есть весь европейский континент сейчас ощетинивается оружием. И роль Украины, как такой передовой сейчас Европы, возрастает кратно. На этом фоне все какие-то внутриэлитные, внутренние разборки в Украине, они отходят на второй план. Такого расчета, во всяком случае, как мне кажется, офиса президента, почему столько лет украинская власть не решалась перейти вот к таким прямым действиям против НАБУ и других антикоррупционных структур, именно сейчас решилась. Плюс фактор США, потому что обычно вот эти все антикоррупционные организации опекались по линии демократической партии. Республиканская администрация ко всем вот этим детищам там USAID и прочих американских государственных фондов относится очень скептически, да, и в свое время НАБУ занималась расследованием дела Пола Манафорта, пиарщика, который работал на Трампа, и он же работал в Украине на Януковича. И таким образом, как бы здесь нынешняя американская администрация вряд ли будет заступаться за эти антикоррупционные организации. Но Европа пока реагирует сдержанно, как бы каких-то серьезных жестких заявлений нет, но то, что происходит в Украине, сейчас вызывает, безусловно, беспокойство в Европе, потому что в свое время именно создание этих организаций было одним из условий продолжения евроинтеграции Украины. И сейчас понятно, да, когда война на первом плане, да, может быть, расчет офиса президента верен, да, что не будет какой-то жесткой реакции. Но на будущее это закладывает такую мину замедленного действия, что в свое время Киев так распорядился своей властью, да, что вот как бы решил ограничить эти. То есть, как это ограничение на практике, собственно, возвращаясь, там ты частично говорил об этом. То есть Верховная Рада экспрессом, да, действительно, это невероятно быстрое рассмотрение, принятие закона, который переводит теперь антикоррупционные органы и лишает их, по сути, независимого статуса, который у них был заложен, и подчиняет их офису генерального прокурора. Генеральный прокурор назначается президентом по согласованию с Верховной Радой, но как это согласование сейчас происходит, мы видим, что однопартийное большинство позволяет Зеленскому проводить очень быстро какие-то необходимые ему решения. То есть, по факту, сейчас происходит подчинение этих органов президентской вертикали, то есть, вот эта параллельная вертикаль исчезает, а просто становится еще один антикоррупционный департамент вот этой президентской силовой вертикали. Это вызвало, естественно, возмущение, и совершенно беспрецедентная вещь, прошли протесты в Киеве, во Львове, в других крупных городах, и, что характерно, мэры городов, Кличко в Киеве, Садовой во Львове солидаризировались с протестующими и всячески поддерживали их требования. Естественно, что массовым каким-то протестов в условиях войны ожидать не стоит. это логично, да, потому что, ну, расшатывать лодку, да, в условиях, когда там Россия просто ждет дестабилизации Украины как какого-то подарка, это, конечно, никто не хочет. И оппоненты Зеленского тоже прекрасно понимают, и как-то там раздувать пламя народного гнева тоже как бы сильно не торопятся. Но, тем не менее, напряжение уже таково, что оно начинает выплескиваться на улицу. То есть из каких-то кабинетных разборок между вот силовиками, между чиновниками, открытие взаимных каких-то уголовных дел, дело выплескивается на улицу, и опасность здесь состоит в том, что сама по себе тема независимого антикоррупционного бюро – это не та тема, которая касается непосредственно прямого обычного какого-то украинца. Да? Он прекрасно понимает, что коррупция – это огромнейшая проблема в стране, все опросы ставят ее на второе место после, собственно, войны, как главной проблемы страны. Но вот эти верхушечные разборки вряд ли могут как-то там вызвать людей на улице, но это может стать той искрой, которая подорвет все остальное скопившееся негодование, да, которое касается там и темы мобилизации, и многих других, да, экономических неурядиц, которых множество в воюющей стране. То есть напряжение в обществе есть, поэтому, как мне кажется, Зеленский в этой ситуации, он, конечно, играет с огнем. То есть помимо того, что это само по себе очень некрасивая история, связанная вот с ограничением этих независимых организаций, которые создавались с благой целью и немало для этого сделали, для того, чтобы очистить Украину от коррупции. Но помимо этого, здесь есть вот риск вот этой игры с огнем, что такая вот история какая-нибудь, может быть, в этот раз это не станет поводом для серьезного политического кризиса. Но, учитывая определенную смелость, которую офис президента проявляет во внутренней политике, в конце концов это может привести вот к каким-то серьезным последствиям.
У меня очень наивный вопрос. Из вселенной «Слуги народа» не партия, а сериала. Как вообще Зеленский себя подавал и до войны, да, продолжал это делать? Сейчас у него немножко другой образ. Как он вообще разговаривал с избирателем, со своей аудиторией, немножко понизив голос и с такой вот натрещинкой? Ему кажется, что это очаровательно и сразу влюбляет в себя слушателя или зрителя. Он говорил что-то проникновенное, глядя в камеру, и всегда это было о том, что мы сейчас неправильно живем, но вот мы должны как-то пересобраться, выбрать тех самых правильных людей, которые сделают все по-человечески. Украинцы вернутся домой, мы наконец-то разбогатеем, не будет никакой коррупции. Он понимает значение символического, но здесь даже на символическом уровне все сделано было не очень хорошо, не говоря уж о том, что это по существу. Ему зачем было таким образом поступать? Почему его не устраивала другая предыдущая система? Да, есть в Украине коррупция, и хорошо, если есть какая-то структура, которая с ней борется. Почему не солидаризироваться с ней, а вступать с ней в конфликт? Понимаю, что наивный вопрос, но мне кажется, что для политического это тоже важно.
Я думаю, что Зеленский очень сильно изменился за последние годы в плане того, что, ну, опять-таки, мне кажется, что какие-то авторитарные тенденции были у него с самого начала. Если, например, я сам недавно просматривал свои публикации на сайте Карнеги за там, последние годы, собственно, а я уже веду летопись правления Зеленского, вот, собственно, с первого его дней, да, пребывания у власти, и я вижу, что это тема, которая, скажем так, занимала меня с самого начала. То есть Зеленский получил огромный карт-бланш доверия, но при этом он человек достаточно жесткий, авторитарный, и постоянно возникает вот это искушение. Это человек, который постоянно находился искушаем властью, как мне кажется, которая свалилась на него в объеме, которой не было ни у кого из его предшественников. И такого объема народной любви тоже поначалу ни у кого не было. Вопрос был в том, как он этим распорядится. И долгое время ему удавалось лавировать, да, между вот этими, с одной стороны, своими же собственными представлениями о том, как должно быть в стране вот такими идеалистическими, да, и с другой стороны вот этой волей к власти. В условиях войны эти две его ипостаси стали сближаться, и вот он стал все-таки, мне кажется, более авторитарен, и он воспринимает сейчас свое правление как такую миссию, да, по спасению страны. И начинает себя отождествлять со страной. Но не в том смысле, как он отождествлялся раньше, как маленький человек из народа, да, который пришел к власти и наконец-то скажет вот этим всем взорвавшимся там депутатам, олигархам, чиновникам всю правду народную, да, вот эту всю идею вот этой большой перезагрузки, когда каждый украинец президент и так далее. Вот не только, но и как государство это я, вот он стал себя все больше воспринимать. И это неизбежно отразилось и на его политическом стиле. А тут сейчас ему попала в руки такая политическая выгодная карта, да, связанная с тем, что он сейчас может оставаться у власти неограниченное количество времени, по факту, пока идет война, потому что выборы из-за военного положения не проводятся, он уже пересидел все свои сроки, и парламент пересидел свой срок конституционный, вся власть сейчас уже пересиживает, да, то есть она сидит столько, сколько длится военное положение, а потом должны быть назначены выборы, и она должна быть либо сменена, либо они пойдут там переизбираться, да, и пытаться как-то продолжить свое. Но в любом случае сейчас он видит это как окно возможности для того, чтобы перестроить всю политическую систему все-таки под себя. И если раньше это была такая дискуссионная очень тема, ой, да ну что, Украина это же демократия, даже во время войны сохраняются все процедуры, то сейчас мы видим, что все больше и больше признаков того, что это происходит. То есть зачищаются все оппоненты, максимально затыкается рот всем критикам. То есть уже санкции вводятся против каких-то ютуб-блогеров, не имеющих какого-то непосредственно политического влияния, да, и тем не менее их стремятся таким образом как-то заткнуть, помешать им работать. То есть вот эта ситуация уже как бы становится уже совершенно некрасивой. Но пока дело касалось, скажем, каких-то людей с каким-то пророссийским имиджем, то, скажем так, это воспринималось все-таки как в рамках вот укрепления обороноспособности, заботе о национальной безопасности. Но сейчас очередь дошла уже до структур проевропейских, да, прозападных, которые всегда боролись за то, чтобы Украина оставалась частью свободного мира. И вот эти антикоррупционные организации, они как раз часть вот этой вот экосистемы, которая боролась за европейский выбор Украины. И сейчас она оказывается под раздачей. Да. И я могу предположить, что следующим ходом будет такая консолидация оппозиции Зеленскому. То есть, когда объединятся какие-то оппозиционные политики, связанные с этим, там Порошенко, Кличко, многочисленные организации неправительственные, которые вот ориентированы на Европу, да, какая-то часть бизнес-элиты, которая тоже не заинтересована в том, чтобы система становилась авторитарной и так вот цементировалась. И появится вот, собственно, такой блок, противостоящий Зеленскому, который будет критиковать его абсолютно с таких проевропейских позиций. И Зеленский окажется в сложной ситуации, потому что тут уже будет сложно оппонировать этим людям. Ну и дискредитировать сейчас, как мы видим, пытаются независимые антикоррупционные органы проверенным способом, да, является в том, что они проникнуты российским влиянием. На основании того, что задержали, да, одного из детективов, который имеет родственные связи по линии отца с Россией, да, и сотрудничал якобы с беглым депутатом от ОПЗЖ. Там тоже, кстати, очень интересная вот эта история. Получается, что часть депутатов ОПЗЖ сбежала из страны, да, они как бы объявлены преступниками, а часть осталась в парламенте, переименовалась и голосует теперь за все инициативы президента Зеленского. И как бы сотрудничество с этими членами ОПЗЖ является, как видим, богоугодным делом. А с другими уже как бы государственной изменой. Это вот один из примеров таких вот противоречий, которыми полна эта история, и таких вот странных тенденций украинской политики.
Спасибо за объяснение. Ты рассказал, как консолидируется режим. Кажется, так это правильно называть. Но пусть будет небольшой бонусный вопрос. Мы с тобой про это не поговорили на той неделе, хотя собирались было. Но ты написал текст на «Медузу», и как-то мы решили, что это будет каннибализм, внутреннее поедание внимания аудитории. Я про нового премьера, про ее назначение. Это тоже элемент вот этой консолидации режима, на твой взгляд?
Да, абсолютно. Кстати, на нем было тоже вот обкатано вот это экспресс-парламентские решения. Ее тоже очень быстро утвердили, как и всех ее министров. И назначение вот нового премьера Юлии Свириденко прошло тоже очень сомнительно с правовой точки зрения, потому что Украина по конституции это парламентская президентская республика, и парламент должен был подавать кандидатуру президенту. Президент должен был утвердить кандидатуру и передать ее в Верховную Раду, собственно, чтобы она проголосовала о назначении премьер-министра. То есть эта процедура была полностью проигнорирована. Зеленский просто позвал первого вице-премьера Свириденко, сообщил ей, что хочет видеть премьер-министра, и все, ее кандидатуру подали в парламент, парламент послушно ее утвердил. То есть это было такое замаскировано под такую рокировку, потому что, опять-таки, с точки зрения закона о военном положении, нельзя менять правительство во время войны, равно как проводить выборы, поскольку отставка премьера означает автоматическую отставку всего кабинета министров, это тоже прямо запрещено законом. Поэтому все это оформили в виде рокировки, то есть как бы правительство не ушло в отставку, а премьер-министра переместили в кресло министра обороны, а первого вице-премьера назначили премьер-министром. То есть вот такая как бы произошла вот перестановка кадров. И, в принципе, большая часть министров тоже осталась на своих местах, и их тоже там кого-то поменяли местами, переименовали должности, но в целом это, в общем-то, то же самое правительство. Это, так сказать, такая попытка создать иллюзию обновления власти, по сути дела, ничего не меняя. Ну и что стоит сказать о новом премьере? Ну, с одной стороны, Юлия Свириденко толковый специалист. Она прошла путь. Сначала работала на региональном уровне в Черниговской администрации, потом в Министерстве экономики, потом в правительстве, в офисе президента, и затем вернулась в правительство уже в качестве первого вице-премьера. Но, с другой стороны, большинство украинских экспертов сходится на том, что это креатура Андрея Ермака, главы офиса президента, и таким образом влияние вот, собственно, вот этого офиса президента, этого такого тоже органа с очень смутными конституционными полномочиями, оказывается решающим на все сферы государственного управления. То есть в данном случае правительство превращается просто в такой как бы департамент офиса президента, ему будут спускаться указания. То есть тенденция к этому была и при прошлом премьер-министре. Денис Шмигаль считался человеком, который дольше всех занимал этот пост, он больше 5 лет просидел. Это рекорд в истории Украины. Но, с другой стороны, самым незаметным и самым таким послушным премьер-министром в истории. Потому что очень часто премьеры и президенты конфликтовали в истории Украины. То есть в данном случае была полная гармония, но, как видимо, недостаточно. Нужен был еще более проверенный человек. А Юлия Свириденко работала заместителем у Ермака в свое время в офисе президента. И оттуда вернулась правительство. И вот, собственно, получила в итоге... Ну, с другой стороны, Юлия Свириденко второй премьер-министр женщина в истории Украины после Юлии Тимошенко. Безусловно, это, наверное, хороший знак. На общем фоне, по крайней мере, стоит отыскать какой-то повод для оптимизма. Возможно, ее, как и ее тезку, ждет хорошее политическое будущее в дальнейшем. Но пока, конечно, ее назначение — это чисто такая техническая перестановка внутри власти, которая вряд ли приведет к каким-то серьезным переменам.
Спасибо большое. Это был Константин Скоркин, журналист-исследователь.
Спасибо.
Недавно мы в «Медузе» попросили наших читателей, слушателей и зрителей написать письмо, но не нам, а другим читателям, слушателям и зрителям, в котором они объяснили бы, насколько для людей в России важна нашей редакции работы и почему ее стоит поддерживать финансово, если у вас, конечно, есть такая возможность. У «Медузы», да, плохо с деньгами, мы вынуждены о таком просить. Я вам это постоянно говорю, но вот как это выразил Максим. «Я остаюсь в России и не могу отправлять донаты тем, кого российские власти называют врагами. Пока это было возможно, я поддерживал «Медузу» финансово. Хочу сказать, что я далеко не всегда доволен тем, как написаны материалы «Медузы», а некоторые вещи мне и вовсе откровенно не нравятся. Но это нравится, не нравится, вообще не имеет никакого значения. Ни реальность, ни журналист не обязан нравиться всем на свете. «Медуза» чуть ли не единственное русскоязычное издание, которое старается быть объективным и профессиональным. По существу, это чуть ли не последний доступный и правдивый источник информации о происходящем для тех, кто оказался заперт сумасшедшим диктатором и его клеветчиком. Спасибо, Максим, вам за это письмо. Спасибо всем настоящим нашим спонсорам. Спасибо тем, кто прямо сейчас решился. Да, могу и помогу. До встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?».